Я сказал спасибо, чувствуя себя свиньей из-за того, что солгал ему, и спустился на лифте в вестибюль, к телефону-автомату. Войдя в будку, я набрал номер, который дал мне Рюб. Соединиться с ним оказалось нелегким делом. Сперва мне ответила женщина, потом мужчина, потом пришлось подождать еще минуты две, и телефонистка потребовала, чтобы я опустил еще монету. Наконец, к аппарату подошел Рюб, и я сказал: «Звоню вам, чтобы предупредить, что если я пойду на эту затею, мне придется поделиться с Кэтрин».
«Ну что ж, пока мы не убедимся в том, что вы нам подходите, вам будет нечем особенно-то делиться. Если окажется, что вы не подходите, мы извинимся за беспокойство, и в таком случае не возникнет необходимости о чем-либо с ней говорить. Вас это устраивает?»
«Вполне».
«Если же вы действительно станете полноправным участником проекта и узнаете, чем мы тут занимаемся...»
Он помедлил.
«Ну так, черт побери, скажите ей, если вам так уж этого хочется. У нас есть двое женатых, и жены их в курсе дела. Мы взяли с них подписку о неразглашении и надеемся, что все будет в порядке».
«Ладно. А что, если она проболтается? Или я сам? Все-таки интересно».
«Ночью к вам по дымоходу спустится некто в черном трико и в маске и выстрелит в вас из бесшумного пневматического ружья парализующей стрелой. Затем он замурует вас в прозрачный пластмассовый куб до 2001 года». «О, Господи! Да ничего не будет! Думаете, вас прикончит ЦРУ или еще что-нибудь в таком духе? Все, что мы можем, так это подбирать людей, которым, по нашему мнению, стоит доверять. А вашу Кэтрин мы, между прочим, видели, и кое-что о ней осторожненько разузнали. Если на чистоту, то из вас двоих я бы скорее доверился ей, чем вам. Ну, так по рукам?»
Был соблазн выдержать паузу, но я не стал кокетничать. «По рукам».
«Хорошо. В первый же свободный день приезжайте к нам часам к 9 утра. Запишите адрес».
И вот, 3 дня спустя, в четверг утром, в начале 10-го, слишком взволнованный, чтобы высидеть в такси, я шел под дождем. Хорошая погода, увы, кончилась. И искал адрес, который назвал мне Рюб. Недоумение мое все возрастало. Я находился в северо-западной части города, в районе небольших фабрик, мелкооптовых фирм и мастерских, механических и переплетных. По обеим сторонам улицы, впритык друг к другу, теснились машины, поставленные правыми колесами на тротуар. Сам тротуар был захламлен мокрой бумагой, мятыми картонными стаканчиками, битым стеклом, и кроме меня на улице не было ни души. Сверяясь с адресом, я шел на запад, к реке. Прошел мимо грязного, некогда оштукатуренного здания. В окнах виднелись штабеля картонных ящиков, а вывеска оповещала: «Бас Баннистер, световые рекламы». Следующими были «Братья Фиоры, новинки оптом». На двери красовался висячий замок, а в подъезде лежала разбитая бутылка из-под вина. Напротив, по другую сторону пустынной улицы, тянулся металлический сетчатый забор, а за ним ржавеющие под дождем пирамиды автомобильных кузовов, побывавших под прессом. Я начал подумывать, что пал жертвой розыгрыша, и что Рюб Прайан просто... кто? Актер, нанятый специально для того, чтобы разыграть меня? Вряд ли. И все же, если адрес, который он дал мне, действительно существовал, то приходился на следующий квартал. А этот квартал занимало одно огромное 6-этажное здание из красного, почерневшего от сажи кирпича. Здание венчала обветренная деревянная водонапорная башня, а чуть пониже крыши шла выцветшая белая надпись. «Братья Бики. Перевозка и хранение грузов. 555-88-11». И, судя по виду надписи, ее не обновляли много лет. Окон в здании не было вовсе, кроме двух на ближнем ко мне углу. Стекло зеркальных витрин, расположенных на уровне улицы, несло на себя облезлые золотые буквы «Братья Бики». Сквозь стекло просматривалась маленькая контора. За столом у окна сидела девушка и выбивала счета на электрической счетной машине. На кирпичной стене, обращенной ко мне, краской в прямоугольной рамке было обозначено «Междугородные и местные перевозки, складские работы и хранение грузов, подряды по всем объединенным грузовым автолиниям,